привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии», микрофона Роман Спиридонов. 20 августа Южный окружной военный суд России приговорил к 18 годам колонии строгого режима Игоря Корчинского, 35-летнего уроженца Мелитополя, за якобы подготовку покушения на российского главу Крыма Сергея Аксенова. По версии российских силовиков, Корчинский был завербован СБУ, прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, приехал в Крым и собирался взорвать машину Аксенова. Подтвердить достоверность таких обвинений в условиях полномасштабного вторжения России в Украину и аннексии полуострова невозможно. По данным Крымской правозащитной группы, российские силовики часто используют обвинения в шпионаже, диверсиях и терроризме в политических делах, поэтому эти дела имеют признак... Почему именно эти дела имеют признаки фальсификации и даст ли ратификация Украиной Римского статута больше возможностей прокуратуре Автономной Республики Крым для привлечения к ответственности за незаконное преследование граждан Украины, вот об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Одно из самых известных таких дел – диверсия на газопроводе в Перевальном Симферопольского района. В сентябре 2021 года российские силовики в организации взрыва обвинили первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. В сентябре 2022 года подконтрольный России Верховный суд Крыма приговорил Джиляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Других фигурантов так называемого дела о диверсии на газопроводе – Асана и Азиза Ахтемовых приговорили к 15 и 13 годам заключения. Ахтемовы остаются в российской тюрьме, а Наримана Джиляла удалось освободить в результате обмена в июле этого года. В хранении взрывчатых веществ российские силовики обвиняли и гражданскую журналистку Ирину Данилович, которую в итоге подконтрольный России суд Феодосии в декабре 2022 года приговорил к 7 годам лишения свободы. Срок Ирина отбывает в колонии Зеленокумска Ставропольского края в России. Свою вину она не признала, а правозащитники назвали ее дело полностью сфальсифицированным. В шпионаже в пользу украинских спецслужб российские силовики пытались обвинить и фрилансера Радио Свободы Владислава Есипенко. Он был задержан в Крыму 3 года назад. Несмотря на огромные пробелы и противоречия в доказательной базе так называемого следствия, подконтрольный России Симферопольский районный суд назначил журналисту 6 лет лишения свободы по обвинению в хранении гранаты. В апелляционной инстанции срок заключения удалось сократить до 6 лет. До 5, прошу прощения. Крымская правозащитная группа в аннексированном Крыму зарегистрировала 40 политических заключенных, обвиненных в диверсиях. И вот почему, собственно, 40 и по каким критериям шел отбор, мы и поговорим с нашим спикером, экспертом Крымской правозащитной группы Ириной Седовой. Она с нами на связи. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Как я уже говорил, вы зафиксировали в Крыму 40 политических заключенных, обвиненных в диверсии. Вот кто в этом списке и что за люди?
В этом списке не только диверсанты, ну, тех, кого обвиняют в диверсии, там также люди, которых обвиняют в шпионаже, незаконном хранении веществ. И вот после полномасштабного вторжения начали еще приписывать туда статью терроризм, в том числе там межгосударственный терроризм, есть такое понятие в Российском уголовном кодексе. Мы объединяем этих людей в одну группу политзаключенных, потому что все эти обвинения сфабрикованы как раз с целью информвойны, потому что россияне таким образом пытаются показать жителям оккупированного Крыма и всей России, что они борются с терроризмом, с диверсиями, шпионажем, постоянно выявляют каких-то там врагов внутри оккупированных территорий. Но на самом деле это просто гражданские люди, которые попали в немилость, скажем так, силовикам и получили вот за свои там какие-то, может быть, ну, иногда это бывает активная гражданская деятельность, иногда это бывают там другие вещи, волонтерство, да, или там активизм. Они получают за это вот такие вот обвинения.
Ну вот вы устанавливаете признаки фальсификации этих дел, да, вот именно по обвинениям и в шпионаже, и в диверсии. Вот что это за признаки и как можно их определить, отличить от ну, людей, которые, может быть, реально занимались диверсионной деятельностью?
Ну, потому что они, когда задерживают таких людей, часто это бывает, что подбрасывают просто, например, взрывчатку, оружие, да, как это было с Владом Есипенко или с Ирой Даниловичем, они просто, чтобы побороться с журналистами, подбросили там взрывчатку и сказали, что это вот, пожалуйста, охранят оружие, диверсанты и вообще преступники. И еще в таких делах часто пытают людей для того, чтобы получить признательные показания. И обвинения потом строятся на этих признательных показаниях, которые были просто под пытками у человека отобраны. То есть сначала пытают несколько дней, там людей держат в местах несвободы, не пускают к нему ни адвокатов, никого, для того, чтобы человек просто оговорил себя под пытками. А потом они полностью все это обвинение строят как раз на вот этих полученных под пытками так называемых признаниях. Да? Иногда эти признания публикуют и в интернете, и мы тогда, я помню, когда Панова Евгения задержали, пытали, то мы смотрели это видео, там было явно видно, что его били, чтобы он записал это видео. Да? То есть это такой почерк пытки для того, чтобы получить признание, а потом на основании этого признания и строится обвинение. Очень много фальсификаций в таких делах. Мы еще до полномасштабного пытались изучать тайно такие дела, чтобы понять, какие там основные признаки. Какие-то свидетели, которые на самом деле не свидетели, понятые, которые просто приезжают вместе с ФСБшниками на место обыска, например, да, ФСБшники привозят с собой взрывчатку, а понятые вместе с ними приехали. Говорят, что они прохожие, хотя на самом деле потом эти фамилии понятых всплывают и в других уголовных делах. То есть у них есть такой набор каких-то своих понятых, которых они с собой возят. И эти понятые делают вид, что все было законно, все было правильно, что эта взрывчатка там, например, действительно была найдена. Иногда просто они фабрикуют видео, публикуют в интернете, что вот мы задержали, вот смотрите, что происходит. И на самом деле на этом видео другой человек.
То есть в этой практике используется публичность, да, больше? Потому что часто такие дела бывают закрытыми. Вот как удается собирать и узнавать эту информацию?
А, мы фиксировали эти дела в основном потому, что они попали в прессу. Что специально россияне, когда задерживают этих людей, они потом в прессе делают пресс-релиз, могут специальный выпустить для того, чтобы показать, что вот мы боремся с терроризмом, задерживаем там опасных, особо опасных преступников. Поэтому да, эти все дела, которые мы зафиксировали, они очень массово освещаются в российских пропагандистских медиа, вот эти последние после полномасштабного вторжения, когда они говорили, что там покушение на Аксенова готовилось, да, или там подрыв газопровода, это все очень сильно они публично освещали и использовали в информационной войне, говорили, что, ну, пытались запугать таким образом жителей Крыма, что тут полно украинских страшных диверсантов, которые хотят всех убить, взорвать.
Так может, у этой информации будет какой-то обратный эффект, видят, что растет борьба. Вот даже по вашим цифрам, да, в 2021 году Крымская правозащитная группа зафиксировала 17 человек, обвиненных в ФСБ в диверсиях и шпионаже, а сейчас уже 40. Вот этот рост, он связан с фальсификацией или наоборот, может быть, действительно появилось больше тех, кто борется с Россией в Крыму?
Есть еще непубличные кейсы, о которых мы не пишем. Ну, и там действительно есть люди-партизаны, которых иногда задерживают. Это люди, которые действительно там работали, например. Но мы про это не пишем, потому что это совсем другое. Это не гражданские заложники, да, это не жертвы там сфальсифицированных каких-то обвинений. Это, ну, другая категория. С этими людьми должны обращаться как с военнопленными. А мы сейчас говорим о тех людях, которые на самом деле гражданские, которых просто обвинили в терроризме или там в диверсии для того, чтобы вот сделать себе статистику и публично. Все.
А как вы оцениваете сами, если наблюдали за вот этим эффектом? То есть чем больше информации о том, что ФСБ больше ловит диверсантов и шпионов, что больше появляется, запугивание того эффекта, на который рассчитывает ФСБ, или наоборот, осознание, что в Крыму растет борьба?
Ну, смотрите, после начала полномасштабного вторжения партизанской борьбы действительно стало больше, партизанских движений стало больше, потому что люди получили надежду на то, что их освободят, что украинская армия вернется в Крым и выгонит оттуда оккупантов. Поэтому и стали появляться такие партизанские движения, как «Желтая стричка», например. За участие в этом движении людей тоже судят сейчас и преследуют. Мешают людям активно вливаться в ряды этого движения, там, продолжать свою деятельность. Просто мы не имеем всей информации о партизанских движениях, потому что это не наша работа. Мы все-таки правозащитники, которые защищают права людей, и мы следим за нарушениями прав человека. А боевые действия — это немножко другое.
Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем. К нашему разговору подключается первый заместитель руководителя прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Виталий Секретар. Приветствую вас.
Добрый день.
Как прокуратура может отреагировать на преследование крымчан по политическим мотивам? Вот, например, в делах, о которых мы говорили только что в эфире, Ирина Данилович и Владислава Есипенко.
Вы знаете, мы, безусловно, регистрируем уголовное производство по таким фактам, и уголовное дело и по факту задержания и нарушения права на справедливый суд в отношении как Данилович, так и Есипенко у нас есть. Мы квалифицируем эти преступления как военные преступления и, соответственно, передаем квалификацию согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины, что есть нарушение законов и обычаев войны. Могу сказать, что мы достигли некоторых успехов в расследовании этой категории дел. Для примера, по делу Владислава Есипенко мы уже огласили два подозрения. Одно подозрение оперуполномоченному ФСБ Российской Федерации, а второе – следователю, который непосредственно осуществляет его преследование. Но я хотел бы сказать, что наше уголовное законодательство, оно имеет только одну статью, и оно касается именно военных преступлений. У нас отсутствует ситуация такая, как преступление против человечности. Я вижу уже инициативы как со стороны народных депутатов, так и президента Украины о внесении соответствующих статей. Я думаю, что в случае совершения аналогичных преступлений к другим лицам квалификация уже будет иная. Но при этом я хотел обратить ваше внимание тоже, что мы стараемся работать не только в рамках национального законодательства, но и взаимодействовать с офисом прокурора Международного уголовного суда.
Вот если можно, давайте об этом чуть-чуть поподробнее поговорим. Украина ратифицировала Римский статут. Это теперь значит, что страна присоединяется к работе Международного уголовного суда, признает его юрисдикцию. Вот, а этот суд имеет полномочия расследовать как раз те дела, о которых вы говорили. Это привлекать к ответственности за международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности, военные преступления. Вот может ли ратификация Римского статута дать вам больше возможностей для работы?
Вы знаете, тут не столько ратификация Римского статута, как в законопроекте, который был подписан недавно президентом. Там предусмотрено, что вступает этот закон в силу только после того, как будет принят и вступит в силу закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины. И как раз уже в этом проекте закона, который еще должен быть принят Верховным Советом Украины, в нем уже предусмотрены вопросы привлечения людей к ответственности за преступления против человечности. Такой категории уголовных преступлений, как я уже говорил, у нас не было раньше в Уголовном кодексе, но мы работали с этой категорией. Все факты, которые могут так или иначе свидетельствовать о том, что есть наличие этих преступлений, мы квалифицировали хотя бы по общеуголовных статьях. И в связи с тем, что у Украины не было в Уголовном кодексе таких статей, мы обращались по принципу комплементарности к Международному уголовному суду и обращали внимание прокурора Международного уголовного суда, что есть факты, для примера, преследования той или иной группы лиц, как за расовой принадлежностью, так и по другим признакам. И, соответственно, ходатайствовали перед прокурором, чтобы он начал расследование. Еще тогда ситуация в отношении Украины, которая уже с 2022 года началось полноценное расследование.
О каких делах может идти речь? И это связано с преследованиями, вот расовые преследования, да, которых вы упомянули. Это какие примеры, может быть, вы можете привести? Дела какие-то будут переквалифицироваться сейчас?
Вы знаете, нет у нас возможности отмотать все назад, и нет возможности к преступлениям, которые были совершены до принятие этого закона, применять именно этот закон. Поэтому есть разные категории преступлений. Мне кажется, можно говорить в данной ситуации о фактах привлечения наших крымских мусульман за якобы участие в религиозных организациях, разных религиозных организациях. Мы можем говорить сейчас массово после 2022 года начались задержания и привлечения как административной, так и к уголовной ответственности наших лиц за так называемую дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации в Крыму. Есть факты большого количества обысков, которые проводятся у разных категорий лиц. Сейчас вы есть источником, да, и свидетелем тех фактов, как правозащитников лишают той или иной лицензии и возможности работать и защищать, оказывать право на защиту людям, которые там привлекаются к ответственности. То есть спектр может быть очень широким, и в каждом случае надо будет смотреть, как государство-оккупант применяет свою политику в той или иной сфере, и уже из-за этого выходить и квалифицировать эти действия.
Упрощает ли это теперь механизм расследования? То есть как это будет происходить? Вот по институционно, скажем так.
Это, конечно, упростит наши действия. Во-первых, мы должны говорить, что общие уголовные преступления имеют сроки давности привлечения к ответственности. В то же время международные преступления, которые вы назвали военные преступления и преступления против человечности, они не имеют сроков давности привлечения. То есть мы сейчас прекрасно понимаем, что из-за отсутствия доступа до территории Крыма не все уголовные производства у нас идут так, как бы мы хотели. И некоторые доказательства мы сможем получить только после деоккупации Крыма. А это поможет нам в дальнейшем привлечь этих лиц, виновных в совершении этих преступлений, к уголовной ответственности. И учитывая то, что в данной ситуации не будет сроков давности привлечения, мы сможем это сделать, несмотря на период, который прошел с момента его совершения. По институционной составляющей сейчас в проекте закона предусмотрено то, что Служба безопасности Украины будет расследовать такую категорию преступлений, но Скажу вам из опыта, который есть у нас с начала оккупации Крыма и опыт, который сейчас есть у органов правоохранительных с момента широкомасштабного вторжения в Украину. Прокуроры имеют право изменить последственность и передать их в другие правоохранительные органы, такие, например, как национальная полиция. То есть прокурор уже может в связи с загруженностью, так скажем, диверсифицировать категорию преступлений, которые он может передать с одного правоохранительного органа в другой, для того, чтобы оно было эффективное.
Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Виталий Секретарь.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.